Здравствуйте. Это первое интерактивное телевидение и видеостудия onlinetv.ru. Сегодня мы беседуем со Станиславом Владимировичем Дробышевским. Здравствуйте, Станислав Владимирович. И мы всегда работаем по самой современной технологии вещания сетивизор. И сегодня вот как раз со Станиславом Владимировичем, антропологом, кандидатом биологических наук, доцентом биологического факультета имени Ломоносова и научным редактором интернет-портала anthropogenes.ru, мы говорим об эволюции мозга, собственно, о появлении интеллекта и о том, как это все происходило на протяжении истории нашего вида. И для начала, чтобы расставить точки над «и», поясните нам, пожалуйста, Станислав Владимирович, если возможно, да, все-таки, вот что такое интеллект, может ли он существовать без биологического субстрата, и, скажем, действительно ли мы, вид Homo sapiens, являемся сейчас самыми интеллектуальными животными, ну, на Земле, по крайней мере.
Ну, собственно, определений интеллекта существует множество, и в зависимости от того, какое определение взять, и взгляд будет, честно говоря, другой. Но, наверное, одно из таких хороших определений, уж не сказал, лучших или нет, интеллект – это способность неоднозначно отвечать на однозначные реакции, условия среды. То есть, чем, собственно, человеческий, скажем, интеллект отличается от компьютерной программы, что программа if, then, там, basic, да, то есть, если есть какой-то вход, значит, будет такой-то выход. Если стало светло, мы побежали к свету, стало темно, заползли в темноту, там что-нибудь такое. А, собственно, интеллект – это способность по-разному отвечать в зависимости еще от множества других факторов. То есть, может быть, в крайнем пределе это все равно какая-то строгая программа, но поскольку входящих какое-то гигантское количество и совершенно их понять невозможно, то это получается уже как бы вроде бы случайность. И, собственно, человек действительно, он на этом пути, из нас, из нам известных, это предельно развитое существо, то есть мы самые интеллектуальные, можно этому радоваться, интеллектуальнее нас на планете пока никого не замечено. Ну, хочется верить, что где-то еще есть зеленые человечки, вот, но пока их никто не поймал, скажем так. Вот. И из других существ, которые есть, ближайшие к нам, это шимпанзе, ну, может быть, дельфины, вороны неплохо соображают, но на фоне человека это все, конечно, далеко-далеко от нас. То есть между нами и животными в интеллектуальном плане все-таки есть большой разрыв. Вот. Но другой вопрос, что этот разрыв сейчас, вот в данный настоящий момент, он существует. А если посмотреть во времени, то наш интеллект взялся, конечно, не с пустого места, он тоже по-своему формировался, и в хронологическом плане разрыва, естественно, нет. Это вселяет надежду на то, что в будущем мы чего-то достигнем и большего, потому что если уж мы стали тем, кем есть, и пока у нас вроде как интеллект увеличился в общем и целом, ну, по крайней мере, то, что мы знаем, то хочется верить, что в будущем мы станем еще интеллектуальнее.
Ну и зверюшки поумнеют, наверное, нет?
Зверюшки тоже всегда умнеют, да, то есть палеонтология показывает, что энцефализация, то есть увеличение головного мозга, ну и усложнение, соответственно, нервной системы поведения, это один из самых генеральных трендов таких направлений эволюции. То есть в любой совершенно группе, что мы возьмем там насекомых, не знаю, моллюсков, каких-нибудь там ежей, хищных, там кого угодно, приматов, павианов, внутри уже приматов, во всех от древних к современным размеры головного мозга и, соответственно, поведение увеличивались. Были в отдельных группах повороты назад, без этого тоже никак нельзя, допустим, у паразитических червей, когда они живут хорошо, у них нервная система редуцируется, но это скорее исключение, то есть таких немного примеров. А в общем и целом у всех усложнялось, но человек всех обогнал. Действительно, человек сделал рывок, достаточно такой основательный, и порядка там 2-3 миллионов лет назад, ну, скорее двух, он вот стал более-менее уже человеком.
А скажите, пожалуйста, Станислав Владимирович, ну это может быть немножечко сейчас такое лирическое отступление, скажем, в сторону философской грядки. Все-таки вот интеллект – это функция биологической системы или это биологическая система является просто носителем некой такой функции более общего порядка?
Ну, скорее, наверное, носителем. Другое дело, что мы знаем интеллект только в биологическом варианте. Вот какие мы есть, да, и какие там есть животные вокруг нас, это все, в общем, одно и то же, по большому счету. То есть все живые существа, которые на планете Земля сейчас есть, они все имеют общего предка, ну, который был там 4 миллиарда лет назад или там около того. Поэтому, в принципе, это одно и то же, по большому счету. Ну, там, с мелкими вариациями. А может ли это быть на основе чего-то другого? Это вопрос. То есть человек пытается создать искусственный интеллект. Есть два подхода, насколько мне известно, основных, хотя я лично никогда не занимался искусственным интеллектом. Первый – это скопировать то, что есть в биологии, то есть скопировать, скажем, человеческий мозг, но до этого пока далеко. Пока компьютеры работают, опять же, вот по программам, строго заданным, и они действуют перебором вариантов. Ну, допустим, в шахматы, да, в шахматы можно играть, потому что есть там миллиард вариантов, их можно просчитать. Это вопрос только с какой скоростью. Человек это сделает медленнее, компьютер сейчас современный делает уже быстрее. Лучше гроссмейстера там просчитывает и выигрывает. Вот. Но это все равно как бы перебор, ну, тупой-то как бы вариант, вроде как бы не совсем интеллект. И другой вариант – это сделать на какой-то совершенно другой основе интеллект. То есть, чтобы он именно мыслил, но вот примерно как человеческий мозг, но как-то по-другому. Тут проблема в том, что у человека в мозге примерно 86 миллиардов нейронов, вот по последним подсчетам, которые мне лично известны. Но, допустим, один компьютер, он работает как там несколько нейронов, но не более того. То есть, попытки скопировать пока дошли до уровня, может быть, там круглых червей. Как бы пока интеллектуальнее у нас компьютеры, строго говоря, не получаются. Ну, или говорят... вот просто перебор вариантов, а если вот, строго говоря, интеллект, это вот уровень круглых червей. Вот. Ну, можно сделать круглого червя, умеющего хорошо играть в шахматы, да, или там водить машину. Вот. Но даже, скажем, чтобы робот смог ходить на двух ногах, открывать двери и так далее, пока как-то не очень получается. Самое главное, что, насколько мне известно, пока никто не смог понять, что такое «хочу», чтобы робот сам желал чего-то сделать. То есть его можно научить играть в шахматы, водить машину, запускать космический корабль, там, не знаю, сеять грядки, допустим, огурцы, да, но чтобы он сам захотел сеять грядки, чтобы получить какие-то вещества, чтобы сделать себе запчасть, чтобы жить дальше, вот это стремление к усовершенствованию, к продолжению рода там, и так далее, вот этого пока никто не достиг. Вот, то есть, может быть, у нас это тоже механистично по-своему, но у нас это настолько сложно, что в технике это пока никто не воплотил.
Ну, у животных есть «хочу», да? То есть, это свойство жизни. Вообще, жизнь – это, так сказать, это одно сплошное жизни. «Хочу», да, по большому счету, да? Очень интересно.
Вопрос в сложности этого «хочу». То есть, червь хочет просто есть и размножаться, и, в общем, как бы и все, да? Ну, и чтобы его не съели, желательно. Вот. А мы хотим еще много всего другого, которое в итоге, конечно, сводится тоже все к тому же, чтобы продолжить человеческий род, да, но уже гораздо сложнее. То есть можно не самому размножаться, да, а создать что-нибудь великое, чтобы всему человечеству стало хорошо. Вот. Это уже другой совершенно уровень. То есть человек уникален тем, что он выходит за рамки эгоизма. То есть он становится как бы таким мега-альтруистом. Но надо сказать, что и у животных альтруизм есть, на самых даже низших уровнях. Там у бактерий есть альтруизм в своем роде, но у них он такой как бы простецкий, а у нас он возвышенный, сложный. Ну и, собственно, в сложном варианте называется душа, но это уже такое совсем-совсем сложное, но это тоже продукт работы мозга.
А скажите, пожалуйста, вот как возникло это «хочу» даже на самом примитивном уровне, пока наука располагает некоторыми предположениями, но ответа на этот вопрос не имеет, насколько я знаю.
Нет, ну как, в самом простом варианте «хочу» – это просто взаимодействие химических веществ. То есть мозг, он
работает...
То есть
там уже воля появляется на этом уровне?
Ну да, если, допустим, кантевглина зеленая, да, вот школьный хрестоматийный пример, которая то ли животное, то ли водоросль, в принципе, совмещает признаки, она все время плывет к свету. То есть у нее есть светочувствительный глазок, и он ей дает информацию, что вот там светло, там темно. И она плывет туда, где светло. Вот это «хочу». То есть просто свет, фотон света попадает на пигмент, идет химическая реакция, и она не может двигаться иначе. То есть это, с одной стороны, автоматизм, и это как бы не совсем «хочу», да? А с другой стороны, все-таки там довольно сложный процесс. А у нас то же самое, только на порядки сложнее, на много порядков сложнее. Вот. И мы уже не просто движемся к свету, а мы движемся к свету, чтобы сделать то-то, чтобы сделать то-то, чтобы сделать то-то, чтобы в итоге все опять же поесть. То есть она плывет, чтобы поесть, да и мы сделаем, чтобы поесть, но у нас это все накрученнее, там, намного-намного сложнее. А принцип тот же самый, это химия, И нейробиологи пытаются это распознать, изучают синапсы, как все это соединяется, какие там белки формируются, как они взаимодействуют между собой, там нейромедиаторы всякие выбрасываются. Но это все настолько мудреная химия, что мы пока вот можем более-менее понять, как движется эвгленозеленая, а как работает человеческий мозг, нам трудно понять, потому что мы пытаемся это понять человеческим мозгом. То есть, чтобы понять, как работает один нейрон, надо много нейронов. А чтобы понять, как работает 86 миллиардов нейронов, надо уже не 86 миллиардов. Поэтому своим мозгом мы можем понять общий принцип, а вот как бы детали, ну, они просто чрезвычайно сложны. И тут нам может помочь как раз искусственный интеллект, потому что его можно заточить на как раз решение именно этой задачи надрессировать, да, и создать, скажем, карту всего мозга для начала. Что сейчас пытаются сделать? Есть вот такой проект, как вот есть геном человека, да, а есть вот как бы мозг человека, где коннектом это называется, коннектом, то есть карта соединения всех нейронов со всеми нейронами. Это просто как бы механика. А чтобы еще понять, как это в динамике работает, ну, пока как бы это такие... То есть, наверное, быстрее до Марса долетят, на самом деле, чем поймут, как мозг работает. Но нет ничего недостижимого. Стоит поставить цель, вложить туда средства, посадить умных людей. И, в общем, это будет решено.
Ну, несмотря на все усилия, ведь не удалось никому пока что в лаборатории, например, чтобы зародилась жизнь.
А, пока нет. Но на простейших уровнях, то есть синтезировать аминокислоты можно... Мы можем искусственно создавать белки, создавать куски ДНК. Другое дело, чтобы сделать такую ДНК, чтобы получилась функционирующая бактерия с своим там, жизненным циклом, с всеми биохимическими процессами, надо знать, как оно работает у настоящей живой. А это настолько сложная система, то есть, казалось бы, ее там глазом не разглядишь, да, она мизерная совершенно, но это ужасно сложная штука в реальности. Вот, то есть мы привыкли общаться на уровне вот собранных человеков, да, и многие люди забывают, что мы состоим из множества мельчайших частиц, которые сами устроены жутко сложно. И, в принципе, в какой-то степени мы в собранном состоянии проще устроены, чем частицы, из которых мы состоим. Это, может, в каком-то смысле парадокс.
Сергей Владимирович, вот, наверное, когда человек видит воробушка, прыгающего по земле, да, он не всегда отдает себе отчет, что это сложнейшая система, и мы не знаем, на самом деле, каким образом она появилась. Но, тем не менее, мы же свысока смотрим на этого воробушка. Почему?
Ну, это кто как смотрит. Кто-то смотрит свысока, а кто-то и не очень свысока, а кто-то всю жизнь пытается понять, как работает кишечная палочка, и так и не может, потому что, ну, это уже субъективный подход. То есть люди привыкли считать себя венцом творения, понятное дело, что вот раз мы такие умные, да, и интеллект, ум считается чем-то высшим по сравнению с чем-то еще. Но в реальности в биологии нету понятия высший, низший. Есть разные способы приспособления к жизни. Если воробьи хорошо живут, их миллиарды, да, их по всей планете еще неизвестно, кого больше, людей или воробьев. Я подозреваю, что воробьев на самом деле. Им хорошо, они живут, они эволюционируют по-своему, они тоже там какие-то разные, у них разные есть диалекты чириканья, например. Вот, им здорово, как бы они живут, почему они не высшие. То есть все живые существа, которые сейчас в данный момент живут на планете, они высшие, потому что они выжили во всей вот этой эволюции, во все предыдущие там, 4 миллиарда лет. Их, именно их предки были совершенными и теперь живые. Ну и мы среди них. То есть высшие и комары, и воробьи, и собаки, там кто угодно еще.
Ну, говорят, что сейчас начинается какое-то шестое глобальное вымирание. Это так или нет?
Ну, оно началось с того момента, когда у человека появились эффективные средства воздействия на среду. То есть когда человек стал активно пользоваться огнем, копьями, ловушками, там, всем таким прочим. И особенно активно это пошло, когда появилось производящее хозяйство. Когда стали пахать, сеять, растить домашних животных. Ну и последние, ну, как минимум 10 тысяч лет подряд – это все вот наращивается и наращивается. А последние где-то 100-200 лет это катастрофически, конечно, происходит, потому что человек уничтожает быстрее среду обитания, чем она успевает приспособиться к этим изменениям. Вот. Но, с другой стороны, с точки зрения вот всей эволюции, если там взять вот за 4 миллиарда лет, сейчас оно пока еще не самое глобальное, и из всех предыдущих вымираний мы знаем такой урок, что всегда это кончается всплеском чего-то нового. То есть, когда вымирают старое, это дает возможности появиться чему-то новому и размножиться новым вариантом, появиться чему-то еще, более высшему. опять же, если мерить выше ниши. То есть, когда вымерли, например, динозавры, да, появились млекопитающие раз. То есть, млекопитающие были и до этого, но они были там в стиле землеройки, такие примитивные зверюшки, а появились все прочие, в том числе и человек. То есть, может быть, когда вымрет человек, это даст дорогу кому-то еще, я вот не скажу кому, кто станет круче человека. Может быть, в плане интеллекта, может быть, в плане там, чего-то еще. Но еще к тому же не стоит забывать, что на планете, на самом деле, то, что мы видим и привыкли считать основной жизнью, то есть животные, растения, там, люди в том числе, да, и так далее, это верхушка айсберга на самом деле. То есть большая часть биомассы планеты – это бактерии и вирусы вообще-то. То есть если убрать всех ядерных организмов, всех эукариот, животных, растений, грибов, и оставить только бактерий, то с точки зрения энергии, биоэнергетики, да, на планете все поменяется в пределах там, пары процентов. То есть, ну, как бы это так.
Понятно.
Пентосферу.
Скажите, а вот мы знаем о том, что до того, как млекопитающие завоевали мир, были динозавры, и вот у них-то интеллект был вообще? Что-то об этом известно?
Да, ну, у них было что-то среднее между крокодилом и птицей, надо думать, потому что у динозавров, ну, смотря какие динозавры, на самом деле, динозавры, они были очень разные, они жили 180 миллионов лет подряд, так что, если взять каких-нибудь громадных зауропод с такой вот головешкой, там, 30 метров длиной, да, то, естественно, у них интеллект был, видимо, совсем никакой. А если взять мелких теропод, которые метр длиной и все-таки с мозгами, там, как у воробья, ну, это не мелкие, как бы, а
вот
то, что внизу вот скорее пасется, да. Вот они уже были, ну, на уровне современных птиц, надо думать. То есть, ну, вот насколько современные птицы интеллектуальны. Вороны решают много задач, в принципе, очень даже здорово. Они могут делать орудия труда, они могут там сложно добывать пищу, какие-то нестандартные вещи, они могут развлекаться, шутить по-своему, как-то там на своем этом вороньем уровне. Ну и есть даже такая концепция, гипотеза, что мелкие хищные динозавры, троодоны, да, они могли, в принципе, стать разумными. То есть никаких принципиальных ограничений у них не было. У них были довольно ловкие пальцы, ну, правда, с тремя пальцами, но почему бы и не три. Но вот, у них был довольно-таки большой мозг, который увеличивался, опять же, в процессе эволюции, как бы от ранних к поздним. И, в общем, ну, все у них было. Ну, не повезло. Вот стало холодно, они вымерли. Еще и метеорит грохнулся. Ну, метеорит, видимо, минимально повлиял на самом деле. Ну, там была куча всяких факторов. А так бы, почему бы и нет? То есть в эволюции было много моментов, когда могла возникнуть разумная какая-то жизнь, какие-то разумные существа. И динозавры были хорошими кандидатами, на самом деле. Но вот как-то не удалось им.
Не сложилось. Чуть-чуть им, видно, может быть, не хватило немножко времени.
Ну, не дотянуло, да. Но, с другой стороны, как? Они много миллионов лет оставались хищными динозаврами. Может быть, как раз их подкосила вот эта приверженность к хищному образу жизни. Потому что хищник, он все-таки специализирован. Он заточен только на одно. А вот одна из причин, почему человек стал разумным, что он не зацикливался. То есть он мог питаться и тем, и другим, и плодами, и орехами, и корневищами, и какую-нибудь там зебру съесть, антилопу поймать, там еще что-нибудь такое. И чем сложнее питание, тем труднее его искать на самом деле. Потому что в один сезон надо одно есть, в другой сезон другое. И надо обо всем помнить. Для начала надо иметь хорошую память, что вот там пасутся зебры, там орехи растут, там корневища. Вот. Это уже залог некоторого интеллекта. И оперировать кучей разных оперантов. То есть, какой сезон, например, вот сейчас на этом дереве есть плоды вкусные или нет? Да? И вот детеныши у там, антилоп гну, допустим, сейчас они есть, их легче поймать, да? А взрослую там не особо забодаешь. Вот. Или там, через месяц надо уже подходить туда. И это вот один из залогов нашего интеллекта. А с хищными так не получается. Хищный все-таки, вот он нацелен ловить, если он удачно ловит, что ему еще надо, он не будет эволюционировать.
А скажите, вот то, о чем вы сказали, разнообразие питания, которое способствовало развитию интеллекта, а что ему предшествовало? Более высокий уровень интеллекта или просто вот развитие пищеварительной системы?
А это одно за другое цепляется. То есть тут нет такого, что вот есть причина и строгое следствие. Есть причина, следствие – это повод для следующего следствия и так дальше. Вот, то есть они просто одно за другое цепляются. Приматы, они, строго говоря, никогда не были специализированы. То есть специализированные приматы, но это как раз тупики. Какие-нибудь там, не знаю, долгопятые очень хищные, тонкотелые обезьяны очень растительноядные, там, которые одни листья едят, там, и определенных видов растений. Но это исключение. А большинство приматов, они так или иначе все едят. Потому что они живут на деревьях, И на деревьях какого-то одного типа питания трудно придерживаться. Ну, допустим, только фруктов, да, потому что вот они сейчас есть, а потом 3 месяца подряд их нет. И что, умирать с голода, что ли, там?
Скажите, пожалуйста, развитие интеллекта, совершенствование, да, оно все-таки связано целиком, скажем, с организмом, целостным организмом, может быть, видом, популяцией, или оно локализовано в мозге?
Ну, мозг – это часть организма, а много организмов составляет популяцию, то есть это просто разные уровни одного и того же. То есть весь интеллект находится в мозге, но один мозг сам по отдельности не функционирует, естественно, потому что мозг – это, ну, как бы средоточие, по сути, да, ощущений, там, и действий, источник, но у нас все тело работает как бы в интеллекте, в психике, да, то есть если, скажем, мне порезать руку, я себя буду вести не так, как если бы с непорезанной рукой. Вот, то есть моя рука тоже работает в моем интеллекте. И, скажем, если мне задать задачку, я ее буду решать, а потом порезать руку и задать ту же самую задачку, я ее буду решать не так успешно. Ну, вот. Мозг остается тем же самым. То есть мозг вроде бы не поменялся, да? Но другие части тела, они тоже важны. А на следующем уровне много индивидов важно. То есть взаимодействие разных индивидов – это тоже необходимый элемент для развития интеллекта. Почему, собственно, одиночные животные тоже вряд ли станут когда-то интеллектуальными? Потому что, ну, если они не общаются, то у них, как бы, опять же, стимулов просто меньше. То есть, может быть, они и могут стать, но вот лучше все-таки, когда много. Ну, одна голова – хорошо, много – лучше. Даже не две, а чем больше, тем лучше. И у кого угодно это, то есть групповые животные, они всегда интеллектуальнее. Собаки интеллектуальнее кошек, даже если они маленькие, да. Какие-нибудь там стадные копытные, там чуть интеллектуальнее, чем одиночные копытные. Ну, хотя у копытных вообще не богато с интеллектом. Но там дельфины стаями живут, большими группами, да, тоже они интеллектуальнее, чем какие-нибудь дюгони, которые плавают в одиночестве, но вот они как бы траву едят и едят.
То есть вот то, что мы привыкли рассуждать, например, о сознании, об интеллекте, как функции мозга, и вообще, ну, в лучшем случае изучаем организм, а на самом деле, по-видимому, существуют какие-то закономерности развития популяции и больше того, вида, которые, может быть, даже не до конца, может быть, и нам понятны. И мы не всегда вот в таком, в простом обиходе, ну, вы-то ученые, конечно, думаете об этом, а ведь простые люди, они, как правило, заканчиваются вот рассуждениями об организме. Мы даже представление о виде имеем очень туманное. А на самом деле, что говорит сейчас наука? Человечество как вид. В общем-то, оно функционирует как вид или все-таки человек только как индивидуум?
Ну, вид, он не особо функционирует, функционирует всегда популяция. То есть это группа, внутри которой есть некоторое общение, намного больше, чем с другими популяциями. Ну, то есть, если, допустим, есть жители на Новой Гвинее, есть жители в Архангельской области, да, и между собой они никак не общаются совершенно. Это один и тот же вид, но он, ну, как бы раздельно существует. И если пройдет несколько миллионов лет, из них могут получиться разные виды, то есть, если общения нет. А вот если они включены в общую глобальную сеть, и у всех есть интернет, и они могут общаться, да, тогда это уже, ну, все-таки какой-то контакт, и они уже друг на друга влияют. Тогда они, да, действительно работают как целое. И более того, виды взаимодействуют между собой. То есть вид никогда не существует сам по себе. Ну, в человеке, на самом деле, куча всяких других живых организмов. То есть в человеке не человека, а где-то килограмма 2 в среднестатистическом.
Не человека.
Да. Ну, то есть бактерий, вирусов, там, клещей каких-нибудь, там, еще
все
кого-нибудь.
Это пару килограммов в каждом человеке имеется.
Да. Ну, так, на среднего человека, там,
не знаю. И это симбиоз некий.
И это, да, то есть обычно это симбиоз, ну, иногда бывает паразитизм, понятно, там, еще какие-нибудь варианты. Но все взаимодействуют между собой. То есть человек, он не отрывен от массы кого-то еще. То есть без кишечной палочки мы не проживем там пару суток, да? Вот, без там еще кого-нибудь, там, без митохондрии, которые, строго говоря, бактерии тоже, мы вообще не проживем нисколько. И все живые существа, они так или иначе взаимосвязаны. Ну и другое дело, что иногда эти связи бывают очень далекие, а иногда очень близкие. То есть, ну, если убрать, не знаю, пшеницу и коров и свиней, да, человечество вымрет от голода. Вот. А от кого-то мы более независим, там, допустим, кальмары. Ну, мы можем есть кальмаров, да, но, в принципе, если убрать всех кальмаров, вроде человек напрямую не пострадает. А с другой стороны, кальмаров едят какая-нибудь рыба, а мы едим рыбу, ну, то есть...
Цепочка.
Есть цепочки, и этих цепочек огромное количество, и вся планета, в общем-то, работает как единое целое, по большому счету. И это происходит как синхронно, так и диахронно, то есть во времени. То есть человек не возник бы такой, какой он есть, и с таким интеллектом, как есть, если бы не масса других животных, там, хищных, травоядных, растений, там, там кого угодно. То есть, если бы, допустим, не появились покрытосеменные растения цветковые, да, то и человек бы тоже не появился. Если бы не было термитов, то человек тоже с большой вероятностью не стал бы таким разумным или стал бы намного позже. Потому что питание термитами – это был один из первых источников большого белка. Вот, то есть термиты появились еще там в юрском периоде, скорее всего. Да? Вот, мы появились 2 миллиона лет назад – это взаимосвязанные события. Вот, если бы в пермском периоде не произошло похолодание, и зверообразные рептилии не развили себе шерсть, хитрое дыхание, четырехкамерное сердце и так далее, опять же, мы не стали бы разумными, потому что без теплокровности такой большой мозг снабжать энергией нереально. Угу. Вот, и пермское похолодание повлияло на то, что мы стали разумными.
Это сколько миллионов лет там назад?
Я так не воспроизведу точно, но что-то в духе 200 миллионов где-то около того.
То есть это было существенное событие?
Да, и таких событий на самом деле сотни, если не больше. Другое дело, что про некоторые из них мы, может быть, не особо что-то знаем, а про некоторые мы более-менее что-то знаем. Вот, но тем интереснее. То есть когда мы видим, что мы чего-то не знаем, тут же все туда сбегаются и хотят это узнать.
Ну, чтобы формат передачи, он, конечно, не позволяет до бесконечности обсуждать вот огромное количество тем, которые здесь мы поднимаем попутно. Но чтобы закончить, скажем, с популяцией, хотел вас спросить о том, что конечно, на уровне всякого рода систем, идеологий, всегда вот есть некоторые борьба, да, то есть есть какие-то такие системы представлений, зацикленные на индивида, но это главным образом связанные с представлениями культурными, вот, а есть системы, скажем, представлений, связанных с нациями и так далее. Мне бы хотелось услышать вашу точку зрения как геолога, как биолога. Вот все-таки вот нация — это не пустой звук, это важно.
Нация – это важно, поскольку если человек считает, что это важно, то это важно. Потому что само понятие «важно» – это свойство человеческого интеллекта. И для кого оно важно, для того оно важно. А если, например, взять австралийских аборигенов, в X веке, еще до того, как европейцы туда прибыли, не было никакой австралийской нации. Была куча групп, да, семейных, даже, по сути, и не племен особо. То есть вождей-то у них не было. И они прекрасно жили, и для них, у них не было вообще понятия нации как таковой. Они не осознавали свое какое-то единство.
Ну, само понятие.
А теперь есть понятие австралийский абориген, и они борются за свои права, как австралийских аборигенов, например, да, чтобы там, право голосования уже давно получили, но там еще за что-то, там, резервации какие-нибудь, чтобы им выделяли и так далее. И теперь для них это стало важно. Просто само понятие, это свойство человеческого интеллекта, он может его создать, может не создать.
Но это чисто, такой волюнтаризм, или это привязано, например, к таким вещам, как рынки, да, то есть рынок имеет структуру, он привязан к территории, или информационные системы, они тоже каким-то образом локализованы и так далее. То есть они имеют некоторые физические характеристики, это некоторая объективная реальность. То есть это не просто что-то, какая-то вспышка в мозгу, ах, мы теперь нация.
Или есть длительный путь, когда все это возникает, естественно, и одно без другого не может быть. То есть в том-то и дело, что пока у австралийских аборигенов не было общего рынка, не было каких-то там политических надобностей, да, никто там никого особо не завоевывал, земли было навалом, кенгуру скакали, и прекрасно они жили так. Вот. А когда появились мощные конкуренты в виде белых переселенцев, не сразу, но или они имели шанс вымереть, и многие племена, собственно, исчезли, да, либо они должны были в это встраиваться и противопоставить что-то свое, уже культурное. И вот они создали, по сути, свое осознание своего единства, да, и появилась нация австралийских аборигенов. Ну, как, собственно, до этого нации появлялись там на Ближнем Востоке, в Китае, в Европе, там, в Америке, где угодно.
Хорошо, тогда вот такой вопрос еще, если можно, Станислав Владимирович. Вот любой вид может эволюционировать, скажем, до уровня человеческого интеллекта, или там все-таки есть какие-то тупики, и они имеют какие-то, возможно, биологические причины, или более широкий круг причин?
Понятие «тупик» – это, опять же, немножко субъективная вещь. То есть тупик – это когда вымер, на самом деле. Mm-hmm. Вот пока кто-то не вымер, он еще не тупик, он живет. Вот. А ретроспективно, когда мы смотрим назад в прошлое и видим, что вот эти товарищи вымерли, и мы находим причины, почему они вымерли. Ну, чаще, на самом деле, мы не находим, но иногда нам удается. Там, допустим, было извержение вулкана, и там все сдохнулись, да, или там еда кончилась, вот они там все вымерли. Или пришли хищники на какой-нибудь остров и всех поели. Но пока они существуют, они, строго говоря, не тупики. А в эволюции конкретно человека тупиков было больше, чем, собственно, не тупиков. Потому что мы сейчас единственный вид человека. Еще 30 тысяч лет назад было где-то 4 вида примерно. Mm-hmm. То есть мы, неандертальцы, денисовцы, хоббиты на Флорисе и еще может быть кто-нибудь, на самом mm-hmm. деле.
Про которых, кого там, мы еще не знаем.
Кого не знаем, потому что, ну, наверняка кто-нибудь еще там сидел один по углам. Mm-hmm. Ну, вот. Но вот эволюция человека, она настораживает, потому что как? Обычно в процессе эволюции, если появляется что-то такое продвинутое, прогрессивное, сама смысл прогрессивности в том, что может дать большое разнообразие. То есть, допустим, появились первые какие-то насекомые, да, было некое первое насекомое. Вот оно дало там миллион видов современное, да. Было какое-то первое цветковое растение, дало там сколько-то там, много тысяч современных цветковых растений. Mm-hmm. Вот. Появился первый человек, дал кучу видов людей.
То есть алгоритм вот один. Такой. Алгоритм вот именно такой. Всегда сначала появляется что-то одно.
Конечно.
А не может быть, что сразу 2-3 разными путями одновременно появилось и дало
разные. Нет, может быть и так, но тогда скорее это где-то отдельно будет. То есть, скажем, в Австралии сумчатые по-своему, да, где-нибудь там еще плацентарные. Вот. Но в приложении к человеку вот это немножко навевает на раздумье, потому что у нас уже прошел вот этот всплеск, и мы остались одни. И теперь судьба рода Homo – это, собственно, мы, и пока род Homo вымирает. То есть мы в вымирающем роде находимся. Вид вроде бы успешный, нас миллиарды, да, там сколько, 8 сейчас миллиардов примерно.
А почему?
Вот, а виды исчезают, потому что мы сверхконкуренты. Мы заняли все экологические ниши. Мы уже конкуренты даже бактериям, уже куда дальше, да. То есть мы конкуренты амурским тиграм, зебрам, тасманийским дьяволам, там, я не знаю, кому угодно. Вот. И мы не конкуренты только домашним животным, которых мы с собой тащим по пути, да, и то едим их, и каким-то там паразитам иногда, ну, не знаю, тараканам, допустим. Mm-hmm. Мы то их уже загнобили, он в Москве не найдешь. Mm-hmm. Вот. И вот это вот печально. То есть пока вот вся эволюция показывала, что когда какой-то вид становится слишком доминирующий, он становится слишком уязвимый на самом деле. Mm-hmm. Рано или поздно он исчезает.
Ну, может быть, войны как-то вот помогали регулировать это дело?
Ну, войны, они, в принципе, есть. Как бы косвенная такая реакция на это дело. То есть когда ресурсов становится мало, народ начинает резать друг друга, понятное дело. Это у кого угодно, это у крыс, у леммингов. Mm-hmm. Если посадить много-много крыс вместе и дать им мало еды, они начнут убивать друг друга там, с собаками, с кем угодно. Mm-hmm. И с людьми то же самое. Проблема в том, что лемминги обычно имеют куда расселиться, да, вот эти пресловутые mm-hmm. там расселения. А людям уже некуда расселяться. Все, мы заняли всю планету, ну, на дно морское пока как-то не очень удается залезть. Марс далеко и непонятно, mm-hmm. как долететь. И как-то там неуютно, на мой взгляд. И вот пока это проблема.
А скажите, почему только вот сапиенсы стали, собственно, вот разумными, да, если так можно выразиться, а такие свинюшки там, хотя вот, говорят, они очень интеллектуальные, там, дельфинчики, птички, вот вороны, они как-то все-таки менее. Почему так?
Ну, тут на самом деле было много-много всяких факторов. Человеку, строго говоря, просто повезло. По большому счету. То есть весь ход эволюции, начиная с Большого взрыва и до сейчас, он человека каждый раз, вот предки человека поворачивали в нужном направлении. Все поворачивали в разных направлениях. Кто-то куда надо, кто-то куда-то не надо. Да? Ну, куда не надо, это значит, что потом условия стали такие, что этот вариант стал неадекватен. Ну, вот. А нам просто повезло, по большому счету.
Мы, в общем-то, как бы продукт везде. Случая, или да? так сказать, многих случаев. Нет никакого предопределения, нет никакого плана, предначертанного кем-то.
Ну, если этого кого-то кто-нибудь найдет, вот, то есть, ну, это религиозные всякие воззрения, понятное дело. Ну, кто-то говорит, что там оно есть, да, но это все голословно. Наука оперирует фактами. То есть, пока у нас нет никаких свидетельств того, что есть какой-то там высший разум, который что-то направляет. Пока мы видим много-много случайностей. Ну, вот.
Но ведь наука оперирует и гипотезами.
Понятно, да, но есть высказывание, но оно как не совсем так звучит, я не помню, кто это сказал, что гипотеза Бога избыточна. Потому что без идеи о каком-то высшем творце и высшем начале и направляющей силе все и так работает. Вот. И если оно и так работает, бритва Оккама, вот это лишнее...
Да, зачем нам тогда Бог?
Эту сущность отсекает, потому что она ничего не объясняет, строго говоря, а создает новые проблемы. То есть если мы примем гипотезу высшего разума, который что-то направляет, да, мы должны объяснить, откуда этот разум взялся, что он из себя представляет, зачем ему это вообще надо, да, как он это делает, через какие механизмы, через какие физические законы, он направляет эволюцию. То есть он там создает мутации, допустим, да, берет и нуклеотиды переставляет местами. Как это происходит? Какая физическая сила? Там магнитные поля, он сам из себя что представляет? То есть тут возникнет столько вопросов, что, ну, гораздо проще объяснить без него, потому что есть масса экспериментальных подтверждений, что и так все идет.
Ну, вы знаете, есть много такого в жизни человека, полезность которого трудно объяснить, и особенно, так сказать, в сфере культуры. А вот, скажем...
Ну, на самом деле, все можно объяснить. Вопрос в том, задался ли кто-нибудь целью это объяснить, это раз, потому что далеко не всегда это так. И насколько далеко, согласно Зону, стоит на самом деле.
Вот, вопрос
в этом
такой.
Смысле есть вот насчет культуры, да, там бесполезности в культуре. Есть совершенно шикарный пассаж в одной из книг Маркова, Александра Маркова, «Рождение сложности», про птицу шалашника. Есть такая птица
шалашник.
Шалашник, да, которая самец в брачный сезон строит шалашик, украшает ягодками, цветочками и так далее. Заманивает самку. Но что характерно, у него это инстинктивно. И если самки рядом нет, то он все равно это делает.
Строит вот, шалашик.
Да, он его все равно строит. И вот у Маркова есть совершенно, я не повторю, конечно, как у него написано, это надо прочитать, но пассаж, что с точки зрения шалашника, он творец. Он создает шалаш ради искусства, ради высших идей. И что там, какие-то пошлые всякие мысли, да, он это делает просто так, чтобы было красиво. Вот, потому что вот даже нет никакой самки, все равно он строит. Вот, но мы-то знаем, что он строит, чтобы продолжить свой род.
Ну, вернемся к религии. Немножечко, совсем чуть-чуть.
Вся религия – это то же самое, это то же самый шалашник.
А, безусловно, конечно. Это почему всегда искусство очень сильно ругается с религией, потому что они настолько родственники и настолько связаны друг с другом. Причем религия, она просто достаточно мудрая, она давно существует, и она готова жить в симбиозе с искусством и использовать. Вот, а искусство – это... Так вот, всячески, особенно современное, да, мы, так сказать, нет, мы такие. А, но вот биологи, которые изучают мозг, они говорят о том, что есть область мозга, которая, ну, условно говоря, отвечает за такую функцию, как вера, да, то есть я вам поверил. Я, допустим, принимаю что-то на веру, да. Видимо, для сознания это важная функция, но она же может гипертрофироваться. И вот это, кстати говоря, это чисто культурный феномен. Но, тем не менее, есть же некая биологическая основа этому.
Конечно, потому что все проверять и все просчитывать – это просто невыгодно. То есть нам гораздо легче и эффективнее поверить во что-то, что вещает нам авторитетный источник. Ну, желательно, чтобы это был пожилой мужчина с бородой. Что из экспериментов? Это были же эксперименты, все проверяется. И если он это говорит, если мы это принимаем, а он же это тоже взял, скорее всего, не откуда-то, не с потолка, да, не от балды, а из жизненного опыта. Если он говорит, не ешь мухоморы, будет плохо, да, то можно, конечно, поставить эксперимент и съесть мухомор, но те, кто это делают, они с большой вероятностью умирают, и как бы гены вот этого излишнего любопытства, они как бы отсеиваются. А, ну, условно говоря, как бы гены любопытства, да, а гены веры бородатому авторитету, они выживают, потому что это просто выгоднее, потому что если он действительно дает адекватные сведения, то зачем мне это на своем опыте проверять? У меня жизни не хватит, чтобы все на свете проверить. Мне проще обучиться. Но другое дело, что иногда авторитетный бородатый источник, он дает непроверенные сведения, которые как-то случайно возникают. Потому что вот он, допустим, шел по улице, да, мелькнула молния, и с дерева упала груша. И он теперь считает, что если мелькает молния, то с дерева будут падать груши. Ну, взаимосвязь же есть, да. И поэтому, если мы создадим молнию, то на нас посыпятся груши. Классно. Вот. И у нас создается культ молнии и груш. Да, там груши-поклонники, там молнии-поклонники. И если он это авторитетно, бородато, вещает новому поколению, вот эта новая религия возникла, пожалуйста. Вот. А чем сложнее общество, тем все это накручивается уже там одно на другое. Ну, это то, что Докинс мемами называется. Да.
Ну, вот, допустим, скорее всего, религия существует очень давно.
Ну,
ну, я имею в виду не христианская религия, да, а вообще религиозное сознание.
Ну, древнейшее свидетельство, это, наверное, из верхнего палеолита, где-то там больше 20 тысяч лет назад.
Вот. Религия существует очень давно. Она прижилась в человеческом обществе, в популяции. Она взяла, очевидно, на себя какие-то социальные функции, видимо, очень важные. Точно известно, что она взяла на себя функцию регулирования морального сознания.
Она сплачивает очень здорово.
Вот. Вот сейчас, когда человек, например, очень, так сказать, активно начинает, и достаточно давно уже борется с религией, да, с религиозным сознанием и так далее, может ли он предложить что-то равноценное взамен тому, что миллионами лет, собственно говоря, создано в в человеческом обществе, человеческой культуре?
Обучение. Обучение чему-то адекватному. То есть просто пока религия существует в простом обществе, она действительно эффективно сплачивает группы. И более того, есть же просто расчеты, что чем абсурднее, скажем, религиозные запреты, тем религия устойчивее. И тем она дольше будет существовать.
Ну, какое-то время они, видимо, были не абсурдными, они потом стали абсурдными. Поначалу, видимо, какая целесообразность у любого запрета всегда
не всегда,
как
далеко не у любого. Но фишка в том, что сейчас у нас очень сложное общество, и вот эти все религиозные нормы, они становятся тормозом прогресса. У нас все настолько ускоряется и развивается. Ну, тут как бы вопрос, насколько оно там ускоряется или нет, но вроде как ускоряется, по крайней мере, многие об этом говорят. А религия – это все-таки стабильная штука, то есть она держит на одном месте и не пускает вперед. Вот. Ну, то есть земля плоская, да, нельзя считать, что она круглая, потому что вот так сказано. И без этого не разовьется космонавтика, там, хотя бы мореходство там, и так далее.
Ну, как видим, что оно развивается. А тем не менее, вы полагаете, что ученые, уже наука достаточно на таком высоком уровне, что она уже на все вопросы может дать ответы?
Нет, на все
в том числе
не может,
и на роль хочет. Разных общественных или, скажем, так сказать, интеллектуальных институтов. Ну, четко все понимает, как возникло, какую играет роль, нужно, не нужно, полезно, не полезно, может вынести окончательный вердикт.
Нет, конечно,
сегодня
не может, потому что если бы могла, наука бы закончилась на этом месте. И она превратилась тоже в религию, собственно. Ну вот, то есть, если мы все знаем, то наука исчезает, потому что наука – это по определению поиск чего-то неизвестного и решение чего-то неизвестного. Ну вот, но религия тоже нам не может дать ни одного ответа, на самом деле. Она может дать догмы, что вот так оно есть, и все, без объяснения, там, без неё, ну или с каким-то там мифическим объяснением. Mm-hmm. Да? Но чем оно лучше, собственно? Потому что, когда условия меняются, надо и свой подход к этим условиям тоже менять. А религия не меняет. И поэтому, ну, Даймонд, есть такой замечательный писатель, написал книгу «Коллапс». Вот одна из причин исчезновения викингов в Гренландии – это была религия. Вот они как бы там не ели рыбу, они там не хотели учиться у эскимосов жить в этой самой Гренландии и вымерли. Вот строили много церквей очень сложных, да, очень там дорогих, и не обращали внимания на насущные потребности. Все, нету викингов в Гренландии.
Ну, а в России викинги принесли государственное начало и сыграли огромную роль, как известно, в истории Европы, самых разных странах. И гибель их в Гренландии как бы не повлияло в целом на...
Не викинги принесли,
на будущее викингов, да.
Но скорее христианство шло в обратную сторону, что ли,
нет, викинги не принесли. Они еще были тогда все-таки язычниками, когда уже появилось христианство, да. Итак, ну, вернемся к мозгу. Скажите, пожалуйста, вот прямая они интеллектуально очень сильно от нас отличаются. Да, мы культурно накопили очень многое. Вот. Но, скажем так, возможности мозга приматов – это принципиально качественно иная ступень.
Это уровень где-то двухлетнего ребенка. Вот чем двухлетний ребенок принципиально отличается от взрослого? Вот это тем же, чем шимпанзе отличается от взрослого человека. Ну, вот. Но основные все функции – они у приматов в мозге есть, и в интеллекте, да, и в поведении. То есть способность представлять, что было в прошлом, что будет в будущем, ну, не, там, не предсказывать, да, там, не гадать, а как бы вот аппроксимировать какие-то события. Способность шутить, ругаться, обманывать – это все есть, но на уровне двухлетнего ребенка. Вот, они могут научиться разговаривать по-своему, там, с языком жестов, там, как-то еще. Но вот как бы не дотягивают они слегка до нас. И главный здесь момент – это то, что человек занудный. Человек способен долго, упорно чем-то одним заниматься и не переключаться на другие вещи. Он такой упертый, как бы, вот именно изучает что-то конкретное. А шимпанзе, например, ну и там другие обезьяны, они быстро переключают свое внимание. Они более возбудимые, они более агрессивные, и они не могут сосредоточиться. Вот, вот вы меня слушаете уже там сколько времени, я слушаю вас, да, мы тут сидим, шимпанзе давно разбежались.
Ну да, когда, скажем, у ребенка учитель замечает, что у него проблемы с вниманием, да, он начинает обращаться к врачам. То есть это, в принципе, патология, да? Вот, а у обезьян это норма.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот чем отличается путь, скажем, эволюции, ну, если можно так выразиться, у приматов и у человека, у всех иных приматов, кроме человекообразных обезьян? Чем-то отличалась эволюция?
Ничем особо не отличалась до момента примерно 7 миллионов лет назад это вообще было одно и то же. Угу. Ну, потом вот у нас появилось прямохождение, и это был первый толчок к появлению интеллекта, но, ну, как один из первых. Но другое дело, что из 7 миллионов лет прямохождения мы... как минимум 3 миллиона ходили так себе, на самом деле.
И иногда на четвереньках все-таки.
Иногда еще и на четвереньках, по деревьям хорошо лазили. Где-то до 4 миллионов лет. То есть с 7 до 4, 3 миллиона еще так себе. Вот. А вот из этих оставшихся 4, 2 миллиона орудия не использовали практически, да? Ну и там чуть больше 2 миллионов, где-то 2,5. Орудия начали более-менее использовать. Ну, а так активно, около уже там 2 миллионов лет назад, стали использовать орудия. То есть, примерно половину срока даже нормального прямохождения это были все еще просто двуногие обезьяны, по большому счету, которые жили в саванне, небольшого роста, там метра полтора. Ну, обезьяны только на двух ногах в саванне, а не в лесу и на четвереньках. Ну, вот. И только вот последние там, 2-2,5 миллиона лет это уже такие более-менее как бы люди.
А что говорит антропология? Был какой-то скачок, вспышка, или это все-таки вот такой достаточно был равномерный процесс?
Действительно был скачок, но как скачок не то, что как бы из ничего возникло все, да, а был, как бы можно сказать, поворот эволюционного тренда. То есть до момента вот этих 2-2,5 миллионов лет мозги развивались так себе. Ну, как бы они все время немножко увеличивались, ну, как у всех, там, не знаю, у зебр, у тех же там, у кого угодно. А где-то вот с этого момента стали очень быстро нарастать. И вот это можно считать скачком. То есть, конечно, те, кто были, жили еще там 2 миллиона лет назад, первые хомо, у них мозг по абсолютному размеру от австралопитеков, предшественников, да, таких обезьянских еще, не особо отличался. Но они отличались тем, что у них с каждым поколением становилось все больше, больше и больше. И вот это самое главное, как бы стремление вот это эволюционное к развитию мозга и интеллекта. Ну и где-то вот там, 40 тысяч лет назад уже сапиенс появился с большими мозгами.
А с чем связан скачок?
Там была куча причин. Одной из первых причин было то, что у нас появились очень мощные конкуренты в виде гелад, которые очень хорошо шелушили зерно. Гигантские обезьяны, гелады там, по 100 килограмм весом, которые против
нас... их нет.
Сейчас есть гелады, но один вид гораздо более мелкий в Эфиопии. Раньше они по всей Африке за пределами тоже были. Вот. Потом были изменения климата, которые привели к исчезновению крупных копытных, за которыми исчезли крупные хищники. Саблезубые тигры и гигантские гиены, пахикракуты. И это дало возможность появиться мелким падальщикам и хищникам. И вот в эту нишу вклинились предки современных шакалов, гиен, леопарды как раз 2 миллиона лет назад появляются современные, и хомо, люди тоже, вот это все одна и та же фауна. И бывшие всеядные становятся в большей степени хищниками, хотя всеядность не потеряли. И питание мясом – это гораздо более сложная, во-первых, вещь, потому что мясо не хочет, чтобы его съели. А во-вторых, энергетически выгодное. И, соответственно, человек начал есть мясо, появилась и потребность в увеличении мозга, и возможность, вот эта калорийность самая, и мозги стали увеличиваться. Ну и пошло использование орудий в большей степени, потому что орудия это и шимпанзе, в принципе, используют, но так, постольку поскольку, и могут без них обойтись. А тут стало без них нельзя. Вот. И вот этот рывок как раз начался. Ну а дальше уже по нарастающей, одно за другим, потом стали расселяться за пределы Африки, огонь стали использовать, вначале в Африке, видимо, случайно иногда, а где-то вот 350 тысяч лет назад уже повсеместно и всюду, и где угодно.
А скажите, вот если говорить о генетическом уровне, значит, это все-таки некоторые обстоятельства эволюции, то есть такого очень сложного, многофакторного и глобального для планеты Земля процесса. И мутации просто следовали, да, как бы за этим. Они закрепляли на генетическом уровне эти изменения. Или сами мутации были причинами вот тех изменений, которые произошли?
Скорее, второе. То есть любой живой организм имеет наследственную информацию, которая передается с поколения в поколение с ошибками. Это и есть мутации. Ошибки случайные. То есть сами мутации происходят от балды. То есть как получилось, как принесло там, не знаю, какой-нибудь фотон с неба, да, стукнул он по этой ДНК, она порвалась. Вот мутация. Ну, вот, ну разрыв ДНК совсем печально, да, но обычно там очень попроще бывает. И мутации, они случайные. Но другое дело, что, скажем, из 100 мутаций, да, 90 это обычно вредные, ой, нейтральные мутации 90, которые ни на что особо не влияют. То есть, ну, что-то поменялось, бог с ним. 10% это обычно вредные мутации.
Это выбирает.
В данных условиях, да, это становится плохо. Ну, не обязательно он прямо умирает, но, по крайней мере, ему становится сильно хуже. И в следующее поколение он дает меньше потомства. Соответственно, и вот этот вариант меньше идет. Ну, вот. А если условия меняются, среды, то какая-то из вот этих 10 значимых мутаций может оказаться полезной. Но это только если условия поменялись. Другое дело, что условия меняются всегда. Вот. Бывают, правда, животные, у которых условия среды такие, что им не надо меняться. Какие-нибудь щитни, допустим, они там 300 миллионов лет не меняются никак и остаются щитнями. Ну, вот они так живут. Вот. Но человек все-таки не щитен, он не в луже живет, и ему как-то посложнее. То есть само перемещение существ с места на место, уже изменение условий. Даже если на всей планете ничего не меняется, люди из Африки переселяются в умеренные широты, и уже все, уже возникает новый этот вектор отбора. И какие-то мутации, там, скажем, не знаю, там, увеличение метаболизма, да, там, активный метаболизм, он согревает, вот это становится более выгодное. Ну, вот, или там интеллект растет, или еще что-нибудь такое. В Африке тоже там что-то меняется. Вот там хищники вымерли, казалось бы, ничего принципиально не поменялось, да, хищники другие, и уже надо меняться. Ну, вот, копытные поменялись, надо меняться, там еще что-то. А меняется все время что-то. И чем сложнее организм, тем меньше ему надо, чтобы произошли эти изменения. Потому что больше на него факторов воздействует. На щитня влияет температура, вода и наличие органики. Все, больше ему ничего и не надо. Три фактора. А на человека влияет 1000 факторов. То есть ему важно и наличие свиней, и наличие травы, чтобы росли свиньи, да, и наличие там, температуры, и шалаш ему надо делать, и там еще что-нибудь такое.
А скажите, вот о развитии интеллекта больше свидетельствует, скажем, увеличение массы, вот мы видим, да, здесь на картинке мозга, или его строение, морфология?
И то, и другое, на самом деле, потому что одно без другого не работает. То есть, если иметь там 3 кило мозгов, но при этом оно будет простое строение, да, ну и что толку, что их 3 кило. То есть, у кита, например, сивала 6 килограмм мозгов, у слона 4 килограмма мозгов, а у человека 1,5 от силы, и то, на самом деле, в среднем меньше, 1350 в среднем у человека. Ну вот. А если считать относительную массу, то у мыши, калибри и там, маленьких обезьян, тигрунок, мозгов в процентах к массе тела больше, чем у человека. Но человек, он как раз рекордсмен по сочетанию этих параметров. И абсолютной массы, и относительной массы, и строения. Потому что вообще самое главное – это строение мозга. Потому что масса массой, а вот связи между нейронами, то есть, например, минимальная масса у современного человека 680 грамм, у нормально психически развитого, как бы не больного, да? А максимальная масса у гориллы 760, ну или там около того. Вот, то есть максимальная горилла больше, чем минимальный человек, но при этом она не умнее этого минимального человека, да? Потому что строение другое, потому что не так работают нейромедиаторы, не так связываются там эти все нейроны между собой. Вот, но вот, вот эти тонкие структуры, их труднее всего постичь. И сейчас вот куча есть всяких ученых, которые этим занимаются, вот, но это очень сложно. И пока мы более-менее знаем, как это поломать, а вот как это сделать, вот с этим как-то труднее.
Вот все-таки как вы, если бы можно было предложить некоторую понятную всем вот зрителям, да, систему представления о том, насколько далеко мы находимся от окончательных ответов. Где мы сейчас?
Ну, это тоже есть... известный такой образ, далеко не мой, что знание – это пятно света, да, а незнание – это вот граница этого пятна света. Но чем больше у нас круг, тем больше у нас окружность. Чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. То есть, например, пока не открыли Америку, не знали про муравьедов, допустим, да, которые живут в Америке. Теперь мы знаем про муравьедов. Теперь мы должны изучать муравьедов. Вот, пока мы ничего не знали про какие-нибудь там планеты у других звезд, ну, мы не знали про них, могли гадать, да, что-то там сочинять, но мы ничего не знали и не могли их изучать. А теперь мы можем их изучать. У нас появилась куча новых вопросов. А вот почему они такие большие все равно летают, они там не разрываются, да? Ну, вот, не представляли, что могут быть такие планеты вообще, в принципе, на таких расстояниях от звезд. А теперь вот новые вопросы возникают. И то же самое с эволюцией. То есть, когда обнаруживаются новые находки, возникают новые вопросы. И это очень радостно, потому что, ну, не скучно. А если бы мы все узнали, ну, было бы неинтересно. Никто бы наукой не занимался.
Ну, я понимаю ваш ответ таким образом, что никакого простого окончательного ответа не существует.
Нет. И чем дальше, тем все сложнее и сложнее, на самом деле. То есть, простые ответы, они все были еще на уровне каменного века, на самом деле. То есть, как себя прокормить, как развести огонь, ну, это уровень неандертальцев, по большому счету, даже не сапиенсов, да? Все прекрасно жили, тысячи лет жили по всей планете, в разных условиях, и нормально себя чувствовали. Вот. Но вот, чем больше мы узнаем, тем больше у нас потребности, на самом деле, возникают, узнавать в том числе, да, и тем сложнее эти ответы. То есть одно дело, когда мы, допустим, изучаем просто географию, как вот контур материков, да, другое дело, почему они такие, с какой стати именно так, а не сяк. Вот, и когда мы увидели клетку, да, там Левенгук там был, знает, когда это, в 17 веке, вот, вот возникли вопросы, а как оно устроено. До сих пор никто и не знал, считали, что вот у человека есть две руки, да, там, две ноги. Вот, а теперь мы знаем, что не только две руки, а еще рука состоит из безумной сложности элементов, которые как-то невероятно там между собой соединены, и это все тоже можно изучать. Ну вот, а можно спуститься там на квантовый уровень, там куда угодно.
Скажите, это уже пожалуйста, сложнее. Ну и это будет завершающим вопросом в этой сегодняшней нашей передаче. Скажите, пожалуйста, Станислав Владимирович, в принципе, в развитии интеллекта человек достиг, в общем-то, уже некоторого качественного совершенства. И дальше будет только количественно все нарастать. Или, возможно, еще какие-то качественные изменения?
Далеко нет. Ну, есть такой показатель, как способность решать несколько, как оперировать несколькими элементами, да, вот мироздание вокруг себя. Вот шимпанзе может оперировать 4 элементами максимум, ну, чаще всего там 2. Ну, вот. Человек где-то обычно 7. То есть разница между нами и шимпанзе даже не в 2 раза. Вот.
То есть 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, это вот про нас.
Ну да, ну то есть вот сколько, допустим, у меня вещей в руках, и о чем я могу одновременно думать, грубо говоря, да, сколько вот элементов задействовать синхронно.
Наука точно считает эти вещи?
Ну это просто экспериментально делается, да. Но кто сказал, что нельзя оперировать 40, например? То есть если между нами и шимпанзе на 3 пункта из 7, да, разница, а если, допустим, какой-то будет интеллект, который оперирует 15, насколько он сложнее будет нашего.
То есть вы все-таки некоторые количественные параметры, поскольку они экспериментально просчитываются, вы их приводите.
Ну, они приводят и к качественным. То есть вот 3 пункта из 7 – это качественная разница в итоге между нами и шимпанзе. Ее никто не отвергает, да? То есть мы намного интеллектуальнее шимпанзе. И вот насколько мы интеллектуальнее шимпанзе. А представьте, что не 7, а там 15, да? И вот это будет разница между вот этим сверхразумом и человеком. И почему этого не может быть? То есть,
что?
И это будет настолько качественный рывок, что ну, мы не можем себе этого представить. То есть шимпанзе не способно представить интеллект человека, потому что оно шимпанзе. Мы не можем представить интеллект какого-то там сверхчеловека, который будет спустя там, 100 тысяч лет, допустим, потому что мы люди.
Хорошо. А что-то может наука, ну, сегодня, например, предположить, что это будет на основе биологического субстрата, возможно, такой интеллект, или все-таки какая-то уже биотехноценоз должен быть? То есть есть предел у биологических систем?
А принципиального предела нет, но вот на тот момент, что сейчас, предел, естественно, есть. То есть мы не можем запомнить больше информации, чем вот наш мозг вмещает, да? Но мы уже давно биотехно, то есть мы уже давно не запоминаем все, что нам надо. У нас есть куча там у всех в карманах понапихано железяк, да, там пластмассовых штуковин, которые помнят кучу всякой информации, которую в голове не удержать. Ну вот, есть он там цифровые технологии, там все что угодно, и мы уже давно в этом живем. Другое дело, что хорошо бы еще совершенствовать и свое. Вот, но насколько это можно соединить органично, вот это вопрос. Пока это немножко как бы параллельные вещи, то есть отдельно техника, отдельно мозги. Но сейчас уже есть, насколько я знаю, попытки это как-то соединить.
Ну что же, это было очень интересно. Спасибо вам большое. Напомню, уважаемые зрители, что сегодня с нами в студии onlinetv.ru был Станислав Владимирович Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии и биологического факультета МГУ имени Ломоносова и научный редактор интернет-портала anthropogenes.ru. Спасибо вам большое и до новых встреч здесь у нас в студии onlinetv.ru.
Спасибо вам.